Здравствуйте, рад вас приветствовать. Меня зовут Владимир Зайцев, я один из сооснователей канала «Революционная инициатива», публицист. И в сферу моих интересов входят различные процессы, которые так или иначе связаны с Востоком. В нескольких наших видео мы так или иначе затрагивали вопросы, связанные с коммунистическим движением, в том числе в исламском мире. И мне кажется, настало время поговорить и об отечественной истории, в частности, о той непростой истории, которая связывала большевиков, в особенности до 1927 года, с такой религией, как ислам, и с мусульманскими интеллектуальными и религиозными течениями. Вопрос этот достаточно актуальный, потому что большевиков зачастую считают исключительно сторонниками секулярного общества, но вместе с тем мир был гораздо более сложнее, хотя они действительно, конечно же, выступали за отказ от пережитков прошлого, но они должны были учитывать и учитывали особенности конструкции российского общества того времени. В частности, надо сказать, что население Российской империи было все-таки неоднородное, и как минимум 10% населения составляли мусульмане. А мусульмане совершенно разные от мусульман, которые шли, можно сказать, в европейской парадигме, до традиционных мусульман, что, можно сказать, преимущественно применительно к Кавказу и к Средней Азии. Необходимо сказать, что процессы в исламском мире на территории Российской империи развивались в различных, скажем так, скоростных измерениях. Периодически они затихали, а, например, в 1916 году по всей Средней Азии прошлись протесты против призыва в царскую армию для участия в Первой мировой войне. Так или иначе, исламское движение, в особенности, например, татарское, подвергалось воздействию современных трендов, поскольку оно находилось в контакте с разными цивилизациями, не только с российской, но, допустим, и с турецкой, и в ней начинали кристаллизоваться некоторые процессы просвещения, как ни странно. Очень часто ислам считают крайне консервативной религией, зачастую так оно и есть, но, тем не менее, исламское просвещение — это, несомненно, исторический факт. Для нашего разговора принципиально важен такой феномен, как джадидизм. Что такое джадидизм? Это как раз модернистское направление в исламе, которое прежде всего было нацелено на трансформацию образования в исламской среде, некий новый метод, отсюда как раз и это слово, насыщение исламского общества современными знаниями, его приведение в соответствие с общемировыми, прежде всего, европейскими трендами. Исмаил Бей Гаспирали, который более известный как Гаспринский, это один из ведущих интеллектуалов, который стоял у основ такого движения. Этот человек получил образование классическое в Европе, пропитался европейскими ценностями, ценностями просвещения и понял, что общемировые процессы, в частности, развитие капитализма, требуют трансформации мусульман, которые живут в том числе на территории России, которую он считал, конечно, периферией капиталистического мира, достаточно справедливо. Его интересовали вопросы Турции, тем более, что он принадлежал крымским татарам, а, как мы знаем, определенная связь между Турцией и крымскими татарами существовала и существует до настоящего времени. Поскольку он неоднократно бывал в Стамбуле, он был вхож в различные сообщества, которые были так или иначе связаны с нарождающимся национальным, уже буржуазным турецким движением, в котором также проходили различные эксперименты с религиозными практиками в том числе. И вот в 1883 году он основывает журнал, который мы можем русифицировать и назвать «Туркоман», который стал центром интеллектуальной жизни, где обсуждались вопросы трансформации гносеологической с точки зрения познания мира, трансформации определенных религиозных взглядов, точнее их реинтерпретация, обсуждались современные теории общественно-политические, в том числе осторожно обсуждался и социализм, несомненно, потому что он имел весьма широкое хождение в интеллектуальных кругах того времени. И этот процесс, преимущественно затрагивающий образовательную сферу, так или иначе начал соединяться с политикой. Естественно, это первая русская революция, которая оказала и на этих исламских реформаторов тоже определенное влияние, но куда большее влияние, в частности, например, оказала революция в Турции в 1908 году, и в частности, джадидисты, некоторые из них, исламские реформаторы, стали себя, например, наверное, назвать младобухарцами. То есть они стали себя осознавать как определенную, в том числе и светскую силу, хотя, конечно, единства среди этих людей на тот момент не было. Так или иначе, река истории их приближала к 1917 году. 1917 год для них стал определенным рубежом, после которого необходимо было принимать определенные решения, так или иначе. Это не только на тот момент уже создание каких-либо религиозных школ, но и непосредственное, конкретное участие в политической жизни стране. Необходимо сказать, что советская власть после революции 7 ноября 1917 года достаточно быстро заявила свою позицию в отношении мусульман как таковых. В частности, 3 декабря 1917 года было опубликовано такой документ, который называется «Обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». Вот слово «Востока» очень важно, поскольку оно указывает на интернациональный характер этого обращения. Этот документ говорил прежде всего о религиозных свободах, о восстановлении многих форм самоуправления, которые существуют в исламской среде, и устранении дискриминации, которая в Российской империи по религиозному принципу, несомненно, была. Большевики вынуждены были идти в эту сторону, потому что, например, до Октябрьской революции 1917 года уже появлялись различные интеграционные мусульманские объединения, в частности, например, объединение мусульман-социалистов, которое появилось в конце лета 1917 года, и которое разделилось по отношению к поддержке большевиков и Временного правительства непосредственно. Большевики избрали путь, я бы сказал, мягкой силы. Они проводили различные мероприятия, направленные на то, чтобы консолидировать, во всяком случае, часть из исламских реформаторов вокруг себя. А было это, на самом деле, не так просто. Часть, конечно же, в особенности исламской молодежи, которая находилась под влиянием марксизма, выходила на улицы с поддержкой советской власти. В частности, известен даже лозунг «Да здравствует советская власть и да здравствует шариат», как ни странно. Потому что они рассматривали структуру саму советской власти, ее конструкцию, как некую возможность, в том числе и развитие религиозного самоуправления. Кстати, необходимо в дальнейшем сказать, что частично шариатское право, как ни странно, в силу исторических причин, было включено в правовую систему Советской России, в дальнейшем СССР, как минимум до 1924 года. Это такой факт, который не так любят замечать, но тем не менее исторически он был. А в наибольшей степени социализм, как и национализм, как и другие светские идеологии, распространился, например, в Татарстане, в котором скорее, конечно, доминировали националистические нотки, но именно там из выходцев из Татарстана, из Казани в особенности, кристаллизация происходила и так называемых мусульманских коммунистов, в частности, их важнейшие представители, о которых мы будем говорить в дальнейшем, это мулла Нур Вахитов и Султан Галиев, Мирсаид Султан Галиев, важнейшие политические деятели, которые оказали влияние, в том числе, на политику советской власти. А вот, например, в других регионах страны, которые были более консервативными, например, в Дагестане, идеи светскости не так доминировали. Во-первых, религиозное просвещение в Дагестане было не столь распространено. Там были более заметны суфийские ордена. Суфизм — это одна из ветвей ислама, которую называют в России современный традиционный ислам, в том числе. То есть это некое закрытое сообщество с определенными мистическими ритуалами, которые в чистом исламе, в принципе, и не признаются в качестве легитимных. Но, тем не менее, например, и там шел среди мусульман жесточайший спор относительно, например, земельного вопроса. В частности, например, в Дагестане в августе 1917 года прошел съезд землепашцев, можно так сказать, съезд крестьян, где обсуждался вопрос о религиозном истолковании социализации и обобществления земли и предоставления земельных участков тем, кто ее обрабатывает. Встречались разные позиции, от позиции консервативного духовенства, которое выступало против такого передела, но было и много либеральных голосов, либеральных не в смысле идеологии, а, скажем, об истолковании священных текстов и различных комментариев. Но между тем, опять же, из дагестанских мусульман в дальнейшем также выдвинулось множество сторонников советской власти, в части, например, Али Хаджи Акуншинский, который известен был своими боевыми действиями против противников советской власти уже в годы гражданской войны, несмотря на то, что он напрямую не относился к тем, кого мы обсуждали раньше, к джадидистам, но вместе с тем, то он тоже воспринял социальный пафос и антиимпериалистический пафос советской власти и мог какое-то время не скрывать свои религиозные ценности. В частности, иногда, кстати, говорится о том, что многие на Кавказе противостояли тем, кто воевал против большевиков, в том числе белым армиям, иным формированиям, исходя из религиозных, как ни странно, принципов, потому что советская власть смогла себя зарекомендовать как несущая большую религиозную свободу и в большей степени соответствующей религиозным представлениям людей того времени. Более интересные процессы, например, начали происходить уже с 28 ноября 1917 года в Туркестане, где была провозглашена Коканская автономия. Но это образование, честно говоря, не было пробольшевистским, оно скорее было традиционалистским, хотя и не предполагало возвращения, например, монархии и других институтов. Там говорилось скорее о возврате к исламскому праву, о построении шариата, так или иначе. Но, опять же, история показала, что этот проект не состоялся. Но, тем не менее, опять же, и там происходила определенная интеллектуальная борьба. Шариат пытались соотносить на тот момент с модернистскими ценностями и с особенностями общества, которое еще не вышло на определенную стадию развития, где, возможно, была бы широкая культурная революция. Во всяком случае, тогдашние политические и религиозные деятели были достаточно осторожны, в отличие от их последователи, которые вольются в дальнейшем в партию большевиков и будут проводить эту культурную революцию, хорошо или плохо, это уже другой вопрос, но, тем не менее, этот процесс в дальнейшем был запущен. В Казахстане, например, в это же время вызревает движение УЗДЖУС, которое изначально имело прежде всего исламский характер, однако, например, к 1920 году оно большевизировалось и фактически интегрировалось в коммунистическую партию под влиянием как раз сторонников советской власти, под влиянием интеллектуалов, которые находились там же, и под влиянием, конечно же, политических обстоятельств, поскольку это движение без какой-либо интеграции было обречено на утрату всяческого влияния. А вообще, честно говоря, достаточно сложный вопрос в том, чтобы оценить, какой процент мусульман поддержал именно большевиков. Это исследование, в общем-то, не завершено. Оно, кстати, опять же, отягощается проблемой интерпретации, проблемой различий в оценках в самой исламской среде, потому что многие мусульмане не признают тех, кто встал на сторону большевиков мусульманами и так далее. Но, условно говоря, мы можем говорить о все-таки довольно большом проценте этих людей, которые восприняли Октябрьскую революцию и к ней присоединились. Конечно же, много было и противников, как нам всем практически известно. Сейчас, мне кажется, необходимо еще упомянуть об одном событии, которое уже показывает сдвиг в сторону как раз-таки советизации и проведения политики близкой к большевикам. Допустим, в 1918 году, а именно в июне, создается коммунистическая партия Туркестана. И, кстати, в эту партию входит очень много исламских реформистов, тех самых джадидистов, и более того, например, уже существовавшая на тот момент газета «Харият» использовалась в качестве основного печатного органа коммунистической партии Туркестана. Одновременно эта политическая партия начала наступление на консервативное духовенство, на представителей крупных землевладельцев, то есть проводила политику в целом крайне близкую большевистскому тренду, за исключением, наверное, подхода к вопросам религии. В данном случае отчасти коммунистическая партия Туркестана использовала религию в свою пользу, в частности для дискредитации своих противников, которые нарушали очень многие правила, которые закреплены в Коране и в хадисах пророка, собственно говоря. То есть велась активная интеллектуальная борьба, велась активная война политическая и, разумеется, война традиционная, война оружия. было бы достаточно необстоятельно и неверно не поговорить о некоторых ключевых персоналиях, которые имеют значение для исследуемого нами вопроса. Мы будем говорить прежде всего о исламе и большевиках в период до Сталина. И здесь такого персонажа, как Мир Саида Султангалиева, просто невозможно не заметить. Этот человек родился в Уфе, на территории нынешнего Башкортостана в 1892 году, в достаточно бедной семье. И до Октябрьской революции, хотя и участвовал в различных политических движениях и достаточно активно, все-таки не выдвинулся на лидирующие посты. Однако, на самом деле, 1917 год и этого человека, который учительствовал на тот момент, который был достаточно молодым, вовлекла в политику, в особенности, когда он прибыл в Петроград. В частности, до Октябрьской революции был создан мусульманский социалистический комитет, куда Мир Саид Султангалиев вошел и развернул достаточно активную деятельность, склоняясь уже к тому моменту к вступлению в РСДРП. Что и случилось. В дальнейшем, еще в 1917 году, он вступает в РСДРП, именно в партию большевиков, а не к меньшевикам, потому что он чувствовал в большевиках большую революционность. Он был более согласен с ними по национальному вопросу и по вопросу отношения к народам России. Прежде всего, его интересовало отношение тех или иных политических партий к вопросу национального самоопределения, к окончательному слому устройства общества Российской империи, в частности, ломки сословных перегородок, религиозных перегородок, и большевики больше всего ему соответствовали на тот момент. В тот период тесно сотрудничал с другим исламским и большевистским деятелем Нурвахитовым, о котором мы уже говорили, и они совместно начали разрабатывать то, что в дальнейшем можно было бы охарактеризовать как некий коммунизм с мусульманской исламской спецификой. Что интересно, кстати, что сам Султангалиев был атеистом, но он смотрел на политические процессы с достаточно широких позиций. Он считал, что изначально необходимо создать материальные условия для антирелигиозной пропаганды. Он, кстати, автор одной из работ об особенностях антирелигиозной пропаганды. Он еще, кстати, написал книгу «Татары и Октябрьская революция», в которой тоже излагал частично свои взгляды на этот вопрос. В общем, он и Вахитов на тот момент склонялись к тому, чтобы на определенный исторический период соединить определенное положение марксизма и религии. Конечно, с точки зрения академической науки, в особенности европейской, это практически невозможно, потому что религиозное представление и марксизм как одна из идеологий нового времени просто не могут парадигмально сочетаться. Если сказать обучение Султангалиева в Европейском университете, оно будет выглядеть, ну, исключительно экстравагантно и, конечно же, всерьез не будет принято. Но, с другой стороны, в современной парадигме, например, в парадигме постмодерна, Султангалиев вполне бы прижился. В свою теорию он включал, помимо марксизма и ислама, в том числе элементы анархизма, элементы современных ему экономических теорий и политологические выводы за собственным сочинением. Ему дан был, необходимо сказать, определенный карт-бланш. Например, в 1918 году он создал вместе с другими мусульманами, преимущественно из Казани, Российскую мусульманскую коммунистическую партию, у которой была чуть-чуть отличная программа от РКРП, от РСДРП. В первую очередь, эта идея в дальнейшем его очень сильно увлекала. На самом деле, эта партия просуществовала недолго, и уже к концу 1918 года она была включена в состав партии большевиков в качестве мусульманских секций. Но сам опыт создания такой партии был, и Султангалиев продолжал в эту сторону думать. В частности, одной из его идей, которые он сохранял до конца своей жизни, было создание в Средней Азии Советской Республики, которая возглавлялась бы коммунистической партией, но при этом ее развитие, развитие этой республики и коммунистической партии могло бы сочетать на определенном историческом интервале элементы религиозные, элементы светские, собственно говоря. Это Советская Республика должна была быть именно в такой форме, поскольку, как он прямо говорил в своих работах, По той причине, что население Хивы, Бухары и Туркестана еще не вышло на уровень развития, который близок к переходу к парадигме гносеологической, говоря современным уже философским языком, нового времени. На самом деле эта проблема достаточно действительно актуальна, потому что необходима определенная подготовка для того, чтобы совершить такой переход. С другой стороны, этот переход в дальнейшем все-таки был совершен в советское время несколько иными средствами. Но, опять же, этот проект пошел в стол, можно сказать, такая Советская Республика не была создана в дальнейшем, хотя, с другой стороны, мы увидим определенные элементы реализации этой идеи на практике. Сам Султан Галиев, кстати, достаточно быстро рос в тот период, прежде всего в период с 1918 года по 1921 год, по карьерной лестнице, в частности, в силу того, что он был выдающимся организатором и оратором, он смог стать председателем Центральной мусульманской военной коллегии, председателем Центрального бюро коммунистических организаций народа Востоков и членом коллегии Наркомата по делам национальностей. В этот же период он создает еще одну теорию, которая называется теорией мусульманской Красной Армии. Эта мусульманская Красная Армия должна была быть революционным боевым отрядом, который был бы вооружен идеологически тем, что сейчас можно было бы назвать популизмом. Это определенная смесь из марксистского пафоса, из мусульманского религиозного пафоса и основанная на тесной связи с населением. Что-то подобное в дальнейшем было реализовано в рамках маоизма, к примеру, в плане революционной армии, в плане той идеологической повестки, которая двигалась вместе с ней. Это достаточно легко объяснить, потому что условия и гражданской войны в России, и гражданской войны в Китае предрасполагали к появлению именно таких форм армейской самоорганизации, поскольку общество было недостаточно образованным, и для взаимодействия с ним необходимо было использовать довольно-таки простые формулировки, которые не должны были всегда соответствовать высотам философской мысли, но должны были отвечать самым главным задачам на тот момент — агитация, пропаганда среди населения, решение неотложных вопросов. Ну, кстати, на самом деле частично такая мусульманская Красная Армия действительно и существовала. В частности, например, на Кавказе действовали на территории Кабардино-Балкарии так называемые шариатские красные отряды, так они, в принципе, и назывались, и действовали именно так. То есть, опять же, на их вооружение была дикая смесь из различных представлений, из религиозных, из светских, в том числе марксистских. Некоторые из марксистских положений полностью переводились в религиозное русло. В общем, Красная Армия на тот момент и вообще те, кто поддерживали большевиков, были совершенно разными людьми. И на тот момент большевистское руководство, в том числе Владимир Ильич Ленин, да и Троцкий, тоже совершенно не препятствовали такому развитию событий, потому что Советская Республика была в блокаде, Советская Республика была раздираема гражданской войной, и отказывать тем, кто сотрудничал с большевиками в политическом будущем и на основании только идеологических различий, было на тот момент совершенно неуместно. Если мы обратимся к дальнейшему пути Султана Галиева, то он оказался достаточно сложным. Начиная с 1922 года, он сталкивается в полемике со Сталиным и с его версией национальной политики, и с той конструкцией Советского Союза, которую предлагает Сталин. Расхождения эти были достаточно большими, в частности, например, Султан Галиев настаивал все-таки на неком особенном, большем статусе для мусульман, которые находились на территории Российской Республики, в частности, на статус Татарстана, Башкортостана. И необходимо отметить, что в тот период эти территориальные формирования, в том числе Башкирия и Татарстан, зачастую участвовали как самостоятельные субъекты, а сталинский план был несколько иным. То есть Султан Галиев считал, что сталинская национальная политика не в полной мере отвечает интересам мусульман России как таковой. За это ему пришлось поплатиться, поскольку он в этой полемике потерпел поражение и в 1923 году теряет практически все свои посты, а его теория национального коммунизма коммунизма, коммунизма с мусульманской спецификой, в принципе, отходит далеко на задний план, хотя современные авторы, даже в том числе антикоммунистические, например, Ханс Брекер, говорят о том, что, в принципе, до 1927 года можно говорить о достаточно мирном сосуществовании между мусульманами и советской властью. Однако дискурс, который представлял собой Султан Галиев, его определенный радикализм, был выморан со страниц истории коммунистической партии на тот момент, хотя его сторонники по-прежнему в достаточно большом количестве находились в среде партийных работников. Да и сам он поддерживал контакты со многими партийцами, поддерживал контакты с интеллектуалами, обменивался перепиской с зарубежными корреспондентами. И, кстати, на самом деле, многие из его писем, которые содержали изложение его идей Султан Галиева, в дальнейшем обнаруживались в архивах других политических деятелей уже совершенно другого времени. В частности, например, о теории Султан Галиева, точнее, о частях его теории общественно-политической, имел представление Насер в Египте и многие другие деятели уже более поздней эпохи, которые можно назвать арабским социализмом. Хотя, с другой стороны, конечно же, не он являлся основным теоретиком, но то предчувствие, то предвидение, которое он представлял собой как теоретик, нашло в дальнейшем некое отражение в практике. Необходимо сказать, что, конечно же, советская власть таким вот особенным образом взаимодействовала с исламом не просто так, потому что у мусульман и у большевиков были определенные точки пересечения. Естественно, это были точки пересечения, связанные с противодействием международному империализму. Здесь и попытались большевики найти определенные возможности по взаимодействию с мусульманами. И на самом деле большевистский антиимпериалистический пафос находил достаточно широкий отклик в различных памфлетах, в различных работах, которые издавали или тайно публиковали некоторые мусульманские деятели. Давайте вот посмотрим на 1919 год и на такого деятеля, достаточно интересного, Мохаммада Баркатулу. Человек достаточно интересный, получивший европейское образование, какое-то время работавший в Японии, впоследствии ставший советником руководства монархического Афганистана. И он пишет памфлет о большевизме и о политике исламской уммы, где он в антибританском ключе поддерживает критически, конечно, большевизм. Большевизм ему кажется освобождающей идеологией, которая предоставляет мусульманам большую возможность для самостоятельной жизни, нежели британский империализм. И соответствует в целом тем представлениям о религиозной жизни, которые должны быть у мусульманина. Опять же, конечно, это не выражающее мнение всех мусульман позиция, но она приведена здесь как иллюстрация к тому, какие мысли относительно большевиков могли на тот момент появляться. Конечно же, было много консерваторов, которые их заведомо отвергали, но были, опять же, и околосветские лидеры, которые видели такую возможность. Соответственно, необходимо сказать, что в период с 1919 года по 1921 год у Коминтерна повестка была тоже антибританской, потому что Британию представляли в качестве силы, которая вышла из Первой мировой войны весьма сильной, и которая свое могущество базирует на грабеже колоний, что было совершенно справедливо. И необходимо было совершать определенные шаги для того, чтобы с империализмом бороться. Ленин прекрасно осознавал, что революционный процесс в Западной Европе, то есть в наиболее развитых странах мира того момента, несколько приостановился. И он начал искать этому объяснение и определенное решение, поскольку Ленин был и политическим теоретиком, и политическим практиком, вне всякого сомнения. Владимир Ильич Ленин говорил о том, что рабочая аристократия демократия в таких странах, как Великобритания, и вообще сдерживание рабочего класса стало возможным благодаря сверхэксплуатации колоний и полуколоний. Совершенно справедливое замечание. И в частности, Владимир Ильич Ленин говорил о том, что борьба, в том числе под красным знаменем, в колониях и полуколониях, может существенно ослабить империалистические державы. А эти полуколонии – это как раз глобальный юг, как сейчас принято говорить, а на тот момент это называлось Востоком. В Восток включались и мусульманские территории, и страны, и Китай, и Корея, и Индия, несомненно, на которую также поглядывали большевики в тот момент, и небезосновательно. Для того, чтобы каким-то образом это формализовать, это движение оформить, необходимо было предпринимать конкретные политические шаги. В частности, например, 3 июля 1920 года появляется обращение к порабощенным народам Персии, Армении и Турции, которые касались английского присутствия, английского буржуазного и империалистического гнета населения Ирана, населения Армении, тогда еще Дакшнакской, и Турции, собственно говоря. Турция же была должна по условиям конца Первой мировой войны быть разделена между странами-победителями, и понятно, почему большевики обращались. Это был один из шагов на пути к важнейшему событию того периода, который относится непосредственно к той теме, которой мы сейчас занимаемся, а именно к первому съезду народов Востока, который прошел в период с 1 по 7 сентября 1920 года в Баку, то есть в столице Азербайджана, которая была для этого выбрано. Это мероприятие должно было быть объединено антиимпериалистической повесткой, что в итоге и случилось. Для того, чтобы его организовать, Владимиром Ильичем Лениным были выбраны определенные кадры, в частности, например, это Карл Радек, это Серго Орджоникидзе и Зиновьев. Это основные, можно сказать, акторы. Отчасти, кстати, этим объясняется то, что в дальнейшем первому съезду народов Востока уделялось в советской историографии несколько меньше места, чем это бы заслуживало, потому что и Радек, и Зиновьев оказались в положении политических изгоев, в дальнейшем были репрессированы и рассматривались советской властью как недостойные партийцы, но на тот момент они были, я бы сказал так, на своей высоте, и именно им было поручено в силу их способностей, в силу их возможностей подготовить этот съезд. Этот съезд начался с речей Зиновьева, часть из которой потом вошла в манифест первого съезда народов Востока. Зиновьев в своей пламенной речи призывал вести против британского империализма и империализма других стран священную войну. Кстати, в тех материалах, которые были опубликованы на других языках, ведь материалы этого съезда публиковались на английском языке, на французском, на фарси и на других языках, в том числе там использовалась либо формулировка «газават» — «священная война», либо термин «джихад», более привычный для современного читателя, можно так сказать. Зиновьев часть своей речи инкорпорировал внутрь манифеста, как я уже говорил. В частности, там мы можем встретить такие выражения, как то, что мусульмане в определенное время маршировали под зеленым знаменем пророка, однако при этом их вели совершенно не в ту сторону. Они были руководимы своими лидерами исключительно для их собственной выгоды, а на настоящий момент время встать под красное знамя Коминтерна. Кстати, роль Коминтерна в этом манифесте, в этом программном документе съезда народов Востока было очень много места уделено, как и многим другим проблемам. Кстати, уже тогда на первом съезде народов Востока упоминались многие проблемы, которые актуальны и сейчас. В частности, например, палестинская проблема. В этом манифесте есть раздел «Обращение к населению Аравии и Месопотамии». Там говорится о том, что английский капитал и еврейский капитал собираются основать института для сверхэксплуатации арабского населения, развивать систему поселений. На самом деле, с точки зрения соответствия фактам, это спорный момент, хотя Бальфурская декларация уже на тот момент была принята, и об этом говорить было можно. Естественно, на настоящий момент это может быть воспринято как достаточно резкая инвектива, сейчас в политическом языке такие обороты не используются, но на тот момент это была, в принципе, довольно нейтральная формулировка. В этом манифесте были затронуты очень многие тонкие и достаточно болезненные для мусульман темы, использовался крайне актуальный политический язык на тот момент, и этот манифест, который был, как я уже говорил, переведен на многие языки, вызвал достаточно большое обсуждение и в зарубежных коммунистических партиях, и среди представителей интеллигенции, то, что называется, например, «Исламской улицей». Так или иначе, свою пропагандистскую функцию этот манифест выполнил. Съезд, кстати, включал в себя около 1900, насколько я помню, делегатов. Больше всего было представлено из иностранных делегатов Турции, около 235 делегатов. И следом за ней шли, например, армяне, шли грузины и многие другие народы. Присутствовали там и арабы, и курды, и многие другие народы, которые так или иначе были связаны с миром ислама, так или иначе. Грузины, конечно же, армяне нет, но Турция частично была связана, и, естественно, курды были связаны, персы были связаны, опять же, персидских представителей тоже было около 200 на этом съезде, и с ними тоже была достаточно интересная полемика по вопросам будущего Ирана, в том числе по вопросу его секулярного или религиозного статуса, так или иначе, с материалами, со стенограммами этого съезда можно ознакомиться. К сожалению, они не так легко ищутся в интернете, но при желании их можно найти. Часть из них, например, опубликована была в журнале «Коммунистический интернационал» за 1920 год. Часть хранится в научных библиотеках. Поскольку не такое большое количество экземпляров этих документов сохранилось, придется какое-то время их поискать. Необходимо сказать, что на этом съезде произносились и некоторые концептуальные речи. В частности, одним из советских организаторов этого съезда был Анатолий Скачко из Наркомата по делам национальностей, который как раз-таки попытался разыграть мусульманскую карту. Он говорил буквально следующее. Ислам уходит корнями в принципы религиозного коммунизма, согласно которым ни один человек не может быть рабом другого, и ни один кусок земли не может находиться в частной собственности. На самом деле, на разных стадиях истории ислама было совершенно по-разному, разные интерпретации, но, тем не менее, такой освободительный пафос, который чуть-чуть в какой-то степени сходится, например, с идеологией секты хариджитов и многих других исламских теологов, которые стояли на стороне народа, прежде всего, был также воспринят. То есть была попытка каким-то образом соединить, устранить непримиримость между религиозным дискурсом и светским дискурсом. На тот момент это было, безусловно, актуально, хотя, конечно же, были факторы, которые и препятствовали такому идеологическому сближению, в частности, например, в тезисах Владимира Ильича Ленина применительно к второму съезду, второму конгрессу Коминтерна содержалось осуждение, например, пан-исламизма. Пан-исламизм, на самом деле, это политический ислам, это не осуждение, а религия. Ленин непосредственно сам ислам не критиковал, однако противники большевиков в дальнейшем, конечно же, указывали именно на эту позицию. И опять же, Зиновьев в данном случае давал крайне противоречивые сигналы мусульманам. С одной стороны, он говорил о священной войне против империализма, а с другой стороны, например, в это же время он опять же осуждал пан-исламизм как средство удержания у власти представителей имущих классов. Это, безусловно, было справедливо, однако с пропагандистской точки зрения вносило определенную путаницу. Вот необходимо сказать, что позицию Зиновьева уже на 4-м конгрессе Коминтерна в 1922 году осуждал выдающийся индонезийский коммунист Тан Малака, который говорил о том, что это было было не своевременно, можно было придержать такую критику, можно было ее обернуть в несколько иные слова. Но Итан Малака отчасти, вот, кстати, был прав с точки зрения политической рациональности, с точки зрения политического реализма, потому что на тот момент в Индонезии происходили достаточно интересные события, они пошли по нарастающей по 20-м годам. Некоторые, например, исламские лидеры Индонезии, такие как Хаджи Мухаммад Мисбах, публиковали очень интересные речи, которые были посвящены большевизму. В частности, например, в 1925 году он сказал о том, что те мусульмане, которые отвергают коммунизм, не до конца понимают ислам, а те коммунисты, которые отвергают ислам, скорее всего, до конца не понимают большевизм и коммунизм. Так или иначе, он, как теолог, хотел примирить определенные силы, о которых мы чуть позже поговорим, и достигал на каком-то периоде определенного баланса и успеха. Он резко критиковал капитализм, потому что капитализм он считал уловкой великого существа или иблиса, которая была предназначена для того, чтобы увести верующих с пути Аллаха. Он писал: «Заблудшие — это те, кто хочет только получить еду и прибыль, не задумываясь о том, что неправильно, а что правильно». Соответственно, он ставил этический вопрос, этический вызов капитализму. И необходимо сказать, что, например, в период восстания 1926 года на Яве и Суматре мусульманские религиозные лидеры, многие проповедовали революцию против империализма и ссылались на большевистский опыт как таковой. Достаточно интересный момент. Необходимо вспомнить, кстати, из истории Индонезии, что начиная с 1912 года там формируется некое национально-освободительное, околорелигиозное движение «Сарикат Ислам», которое прежде всего было направлено против колонистов из Нидерландов, которые достаточно жестко эксплуатировали индонезийское население, опять же, которое ставило своей целью пресечение деятельности христианских проповедников и, соответственно, противодействовало торговому господству китайцев, которое на тот момент было абсолютным экономическим фактом. К этому движению так или иначе присоединялись коммунисты, которые пытались инфильтроваться в него. Некоторые это сделали успешно. И, например, вплоть до октября 1921 года в движении «Сарикат Ислам», в его руководстве даже было достаточно значительное количество коммунистов. Правда, коммунистов, конечно, очень особенных, до чистоты марксизма им было далеко, тем не менее, абсолютный факт. И это движение в 1921 году начало раскалываться именно вследствие споров по религиозному фактору. За коммунистами, которых исключили из этого движения, пошло достаточно много людей. Вот индонезийский коммунист Тан Малака говорил о том, что вместе с коммунистами ушло от 30 тысяч человек до 100 тысяч человек. Вполне возможно, что цифры эти достаточно завышенные, но значительное число, которые решили создать красный сарикат ислам, то есть околосоциалистическое, околорелигиозное движение, которое в дальнейшем действовало и против которого активно выступали консервативные лидеры, которые в некоторых ситуациях вынуждены даже были апеллировать к колониальным властям и к местным господствующим классам. Для того, чтобы побудить этот раскол, в частности, опять же, использовались вырванные из контекста цитаты, которые говорили о несовместимости большевизма и ислама, которые были политически использованы противником. Поэтому, опять же, можно сказать, что, может быть, Тан Малака и прав был относительно несвоевременности резкой риторики со стороны Зиновьева, хотя его риторика, конечно, с точки зрения марксизма абсолютно верна и с точки зрения вообще парадигматики нового времени тоже весьма последовательно. В принципе, на самом деле, многие силы одобряли на тот момент большевизм и подход Коминтерна. В частности, например, египетский шейх Мухаммед Рашид Рида периодически говорил о том, что большевизм — это всего лишь другое название социализма. Мусульмане должны надеяться на его успех, поскольку они тоже рабочие и страдают от того же притеснения. При этом он именно коммунистическую идеологию, конечно, считал противоречащей исламу. Другие, опять же, теоретики — также выступали в поддержку тех активностей, которые воспроизводила на тот момент советская власть. В части, например, Ханафи Музафар говорил о том, что мусульманские народы вообще предрасположены к коммунизму в силу особенностей их жизни. Он говорил о том, что мусульманское общество строится на основании общин, которые близки к понятию советы. Он пытался, во всяком случае, идеологически это совместить. Он ссылался на те положения, на те суры Корана, где говорилось о неприятии правителей. В частности, одна из сур Корана говорит о том, что правители являются априори преступниками, которые были поставлены против людей, интригуют в итоге, в конечном, против себя. Он говорил о том, что некоторые политические и экономические практики капитализма прямо исламом запрещены. Разумеется, вот в частности, он говорил о том, что банковский процент был запрещен. И запрещен на настоящий момент, то есть ростовщичество по Корану и так далее. То есть сторонников такого объединения было достаточно много. И советская власть долгое время по абсолютно разным причинам, прежде всего по политическим, исходя из рациональности, была вынуждена поддерживать этот образ. В частности, например, и на территории Кавказа, и на территории Средней Азии вполне себе действовали шариатские суды, как я уже говорил, даже более того, при наркомьюсте Советской России существовали шариатские секции, которые надзирали за применением этого шариатского права. Естественно, советская власть была нетолерантной к телесным наказаниям, которые шариат вполне себе предусматривает, и советская власть настаивала на возможность обжалования такого решения в светском суде. Необходимо сказать, что, например, где-то к 1922 году, в период новой экономической политики и общему ослаблению коммунистического наступления на традиционное общество, допустим, на территории Чечни и Ингушетии, около 80% всех дел рассматривалось шариатскими судами, и только уголовные дела в основном подтверждались судами, которые входили в состав советской юстиции. Власть на тот момент была слабой, и бороться с такими трендами было практически невозможно. Если говорить, например, про Узбекистан, то советская власть была вынуждена согласиться, например, по экономическим, прежде всего, причинам, с отказом от национализации вакфа. Вакф – это благотворительная собственность в исламе, в исламском праве, которая предназначена для достижения определенного социально полезного результата, в частности, для образования, для содержания мечети, медресе. Медресе, кстати, стали очень быстро расти, поскольку у советского государства не хватало финансов на поддержание системы государственных школ в постоянно готовом состоянии, и медресе частично перехватывали инициативу. И вот именно в таком состоянии взаимоотношения большевиков и мусульман, конечно же, мы много оставляем за скобками, исходя из нашего хронометража, подошли к периоду после смерти Владимира Ильича Ленина. Допустим, уже в 1924 году советское государство стало понимать, что необходимо установление единой судебной системы на территории страны, но, естественно, система, которая учитывала общую конструкцию СССР, но судебная система, которая строилась на определенных принципах. Сразу, например, покончить с шариатскими судами не было никакой возможности, потому что это вызвало бы резкое, очень резкое отторжение в среде мусульман. И поэтому, например, с 1924 года финансирование государственных шариатских судов было прекращено. Ну, как мы знаем, кстати, именно этот фактор в свое время, прекращение государственного финансирования, был главным в части упадка инфраструктуры, экосистемы, гребницы православных храмов, в том числе на территории Санкт-Петербурга. Финансирование – это основа. И, разумеется, эти институты начали потихоньку свертываться по экономическим причинам, а потом уже в силу политических причин. Необходимо еще отметить, что уже, скажем, после 1923 года начинается кампания в Средней Азии, которая называется Худжум. Кампания Худжум – это освобождение, например, исламских женщин от традиционного ношения паранджи, к примеру. Происходили события, которые были организованы для женщин, например, Узбекистана, которые могли снять паранджу и обозначить себя в качестве свободных женщин Востока. Необходимо сказать, что эта практика марксистами того времени рассматривалась совершенно по-разному. В частности, например, она и критиковалась в какой-то степени, потому что не были созданы экономические предпосылки для того, чтобы покончить с такими религиозными практиками. Женщина, например, должна была иметь возможность уйти из этой системы в светскую, она не была создана. И, кстати, надо вспомнить, что, например, в мае 1920 года Фрунзе, в принципе, выступал с такой речью, из которой следовало полное приятие со стороны большевиков традиционных методов взаимодействия между мужчиной и женщиной в Средней Азии. В частности, он говорил о том, что, ну, кстати, с определенной долей иронии, что паранджа может служить целям советской разведки и борьбы с противниками советской власти. Так или иначе, начался процесс наступления на мусульманскую религию, в дальнейшем он только усиливался. Но, тем не менее, завершая этот небольшой разговор, можно вспомнить о разговоре 1923 года, достаточно закрытого, который состоялся в Москве между партийными лидерами, можно сказать, регионов, в которых было сильно представлено мусульманское разделение в части хаджанов из Туркестана, ахундов из Азербайджана, говорили о том, что необходимо использовать для борьбы с религией прежде всего либерально настроенную часть исламской уммы, либеральных мыслителей, которые должны были постепенно готовить население и готовить местные кланы, местные сообщества к перемене парадигмы. Но на самом деле исторического времени на тот момент уже практически не было, и начиная с 1927 года начинается совершенно другая политика в отношении мусульман Советской России, но об этом мы, возможно, поговорим несколько в следующий раз. Какие выводы необходимо сделать из того, что мы сейчас обсудили? Необходимо сделать вывод о том, что большевики обладали достаточной идеологической гибкостью и достаточным влиянием на общественную мысль для того, чтобы экспериментировать с различными способами борьбы с коллективным противником, с коллективным капиталистом. Вообще эпоха Октябрьской революции — это огромное пространство для реализации самых смелых идей, когда нет еще твердых границ, когда не устоялись институты, и когда возможно политическое творчество, так или иначе, когда мысль вполне революционная, когда эта мысль касается прежде всего того, как победить капиталистического врага. И, конечно же, в борьбе с капиталистическим врагом невозможно быть закоснелым, невозможно отбрасывать те возможности, которые предоставляет сама история. Так или иначе, возможно, и в будущем эта дилемма перед коммунистами встанет. В частности, например, современные левые на Западе имеют крайне противоречивый характер отношения с исламом. Совсем недавно был юбилей так называемой «Арабской весны». Часть европейских левых ее поддержала в качестве первой стадии буржуазно-демократической революции, часть не поддержала. Часть, например, интеллектуалов обратилась к истокам арабской весны, часть интеллектуалов нашла их традиционалистскими, часть нашла вполне соответствующими современной парадигме. И опыт большевиков вполне возможно позволят привести этот разговор к марксистскому знаменателю, так или иначе, с точки зрения истолкования данных политических процессов, с точки зрения теории империализма. Большое спасибо за внимание.